Когда я, наконец, выбрался на волю из кабинета капитана Арагве, меблированного в лучших традициях школы пустого дизайна, была уже глубокая ночь. Навстречу мне топали рабочие третьей смены с красными от привычки к кофеиновой инъекции глазами. Вроде любому нормальному человеку на моем месте было бы ясно, нужно идти в родную казарму и делать бай-бай. Но, видно, от нормального человека во мне осталось после ГЛОКа всего ничего. Итак, я снова отправился в пехотный госпиталь. «Доктор Амайи?» — спросил меня дежурный медбрат, сдерживая зевок. «Она в желтой палате, ночное дежурство, но туда нельзя, там рядом операционный блок. Так будьте добры вызвать ее сюда». «Не имею права. Ее приемные часы окончились, а дежурство началось. Она не имеет права покидать палату еще 3 часа. Что же мне делать?» «Ждать утра, пока у нее снова начнется приемное время». «А во сколько она начнется?» «В 12 по местному». «Ничего себе!» «Если хотите, можно здесь на креслах прикорнуть». У медбрата буквально слипались глаза, он и сам был не прочь прикорнуть. «Уж лучше тогда в казарму». «Ну, мое дело предложить», — пожал плечами медбрат. «Послушайте», — снова завел волынку я, щурясь от света ламп бактериофагов. «Я Серж Ван Грим. Мне срочно нужно увидеться с доктором Амайи. Я тут кое-что узнал про найденыша ребенка с планеты ГЛОК». «Ван Грим? Серж Ван Грим?» Сонливость медбрата как рукой сняло. Он заулыбался во всю пасть и даже вскочил с места. «Как я вас сразу не узнал? Я ж полчаса назад видел вас по кубику. Вы у нас теперь топ-10 недели. Господи, как я рад! Наш парень, простой пехотинец и в глобальных вестях. Скажите, могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Я понял, что нужно срочно осваивать роль героя. Не то прощай, Аля Лаура. «Если бы я знал, какую службу сослужит мне эта роль героя». «Спасибо тебе, дружище», — прочувствованно сказал я. «А вообще, мне действительно требуется помощь». «С превеликим удовольствием!» «Пропусти меня в желтую палату», — попросил я, доверительно подмигивая. По настоянию братишки я посетил стерилизационный лучевой душ, после чего, заручившись моим честным-причестным словом, что я не буду никуда заходить по дороге, парень разблокировал стеклянную дверь в коридор, ведущий в ту самую желтую палату, и пожелал мне удачи. Честно говоря, когда я шел по коридору, мое сердце стучало так, как не стучало, наверное, и в аварийном контуре копий Даунинга. Наконец, вот она, дверь. Я открываю ее, вхожу, освещенный тусклым канареечно-желтым светом с выраженным биостимулирующим эффектом зал. В зале спящие дети, кое над кем купол. Кое-кто дрыхнет, по-обычному крепко обнявшись с плюшевым медведем. Все сплошь эвакуанты, ясное дело. Откуда бы еще взяться детям в пехотном госпитале, где до войны с кроверными место было только взрослым долбодятлам? Вывезенные на десантных транспортах из-под удара кровернов, спасенные во время контрударов вроде нашего, не все ведь операции были такими провальными. Найденные, в конце концов, на борту терпящих бедствие космических звездолетов. Впрочем, нет, заговариваюсь. Космические найденыши обычно попадали под юрисдикцию космофлот. Где-то среди этих несчастных, и все равно чертовски счастливых, спаслись ведь все-таки ребятишек, моя девчонка. А за стеклянным столиком у входа в палату сидит, то есть скорее лежит, Аля Лаура Амайи. Ее правая щека покоилась на мануальном интерфейсе нейрокомпьютера, золотые волосы тревожно разметались по плечам. Меня невольно передернуло. Военно-полевой рефлекс. Лежащий в необычной позе человек после глокка в самую последнюю очередь ассоциируется со спящим. Но прошла секунда, и я просто-таки залюбовался. Спящая Аля Лаура была такой привлекательной. Ее длинные густые каштановые ресницы безмятежно отдыхали на щеках, усыпанных веснушками. И как я умудрился не заметить этих одуванчиковых полей на щечках доктора Амайи, когда беседовал с ней днем? Итак, доктор Амайи заснула на рабочем месте. Крадучись, я приблизился к столу и очень тихо встал рядом. Размеренное, как прибой, дыхание, я невольно заслушался. Пожалуй, я простоял так 10 минут, пока сообразил, что на столе находится нечто очень неожиданное. Чашка с остывшим индюшачьим бульоном, плитка минус калорийного шоколада с обгрызенным краем на пластиковой тарелке, карликовая орхидея, цветущая черными туфельками с оранжевыми стелечками в гидропонной мензурке. Да я поначалу глазам своим не поверил. Белые длинные пальцы девушки с коротко обрезанными розовыми ногтями покоились на корешке толстенной книги, раскрытой на середине и положенной корешком вверх. Да, это была книга, самая настоящая бумажная книга. Странно было наблюдать эту музейную штуку в наше просвещенное время, когда каждый третий житель Содружества вообще не умеет читать, а остальные читают в основном только этикетки, если есть охота сэкономить на товарах в говорящей упаковке. На самом обычном столе. Это было как арбалет какой-нибудь приметить у сержанта линейной пехоты. К счастью, я относился к двум третям условно грамотных граждан Содружества. Я медленно прочел название «Человек без свойств» и фамилию автора «Роберт Музиль». Хотя на меня никто и не смотрел, мои щеки как по команде запунцовили. Ни фамилия автора, ни название не говорили мне ровным счетом ничего. Вдобавок, книга была не на интерлингве, как я привык, а на немецком. Если бы мой отец не был голландцем, я бы вообще хрена с два понял, что там написано. «Ай да баран я! Ай да лох! А еще нос деру в компании Зага Дакоты!» Не знаю, до каких глубин самоуничижения я бы дошел в своем психоанализе, если бы доктор Амайи вдруг не пошевелилась. Я вздрогнул и уставился на нее, ожидая пробуждения. Впрочем, не знаю, чего в моем взгляде было больше. Желание, чтобы она проснулась, или страха, что она действительно сейчас проснется. Но Аля Лаура лишь тихонько застонала во сне и переложила голову с правой щеки на левую. Бугорки между клавиатурными сенсорами, их делали специально для того, чтобы могли печатать слепые и осязательно ориентированные негуманоиды, отпечатались на щеке доктора Амайи дюжиной розовых шашечек. Это было ужасно трогательно. До такой степени трогательно, что я до крови закусил нижнюю губу. Смесь тоски, желания и растерянности, забурлившая в моей душе, была невыносимо едкой. В ту же секунду я принял решение немедленно уйти, поскольку сама мысль о том, чтобы разбудить сейчас Алю Лауру, показалась мне кощунственной. А через 4 часа я снова сидел в кабинете капитана Арагве. На казенном языке все это называлось «доуточнением хода операции по субъективным данным». Кому именно пришла в голову идея использовать гравилафет в качестве транспортного средства? Почему вы называете случайным свой интерес к морозильной камере, где был найден ребенок? В отчете флайинг-офицера с фрегата «Кармаран» говорится, что когда вы вышли из катера, ваш комбинезон был мокрым. Почему? И так далее, и в том же духе, чтоб они все передохли. Если без эмоций, то особистов, как и всякую божью тварь, можно было понять. Не так-то много нас, Пихтура, осталось в живых после Глокка. С другой стороны, разве из этого следует, что я должен сканать в этом унылом кабинете, отвечая на 200-й за сутки вопрос? Я был настолько зол, что выложил капитану Арагве все, что думал. «Не ожидал, что уровень сознательности наших рядовых настолько низок», — выдал мне на это капитан, демагог чертов. «А ведь вас еще к огненному кресту приставили». «Не понимаю, сеньор, при чем здесь одно к другому?» — буркнул я. Капитан, видимо, тоже не понимал, поэтому постарался перевести разговор на другую тему, разве что интонация осталась укоряющей. В таких архаических методах, как прямой опрос, не было бы никакой необходимости, Ван Грим, если бы вы дали свое согласие на психосканирование, с ехицей подсказал я. Совершенно верно. Только, сеньор, я его не дам. Почему? Потому что 6 месяцев назад мне уже делали психосканирование, сеньор. После того, как Эсквемелин превратился в заповедник скатов. А я свой мозг не на свалке нашел. Сканировать представителя расы Т чаще 1 раза в 3 года запрещено медицинской службой. Я не знал, что на Эсквемелине вы... «Это ложь, сеньор. Эта информация проходит в моем личном деле под грифом «Важно». Вы обязаны были прочитать хотя бы раздел «Важно» перед тем, как приступить к беседам со мной». Капитан Арагви сидел напротив меня и флегматично двигал желваками. Как и всякий самоуверенный человек, он не любил, когда его уличают во лжи, особенно когда уличитель гораздо ниже по званию. «Вы свободны», — наконец выдавил он. Я вышел из кабинета Арагви, не испытывая никакого раскаяния. Хотя, если бы я тогда знал, что нажил себе врага, то, наверное, раскаялся бы. Вообще говоря, до Глока я никогда бы не решился сказать капитану «это ложь, сеньор». Но после аварийного контура... После контура я был готов обложить матом хоть адмирала. Что же до психосканирования, так от одной мысли о нем меня тянуло блевать. И вообще, я заметил, чем более высокого ранга перед тобой персона, тем больше у нее охоты залезть в твои мозги по самые локти. А вот дудки. Нет моего согласия. И никогда не будет. А может, я был таким смелым, потому что знал, скоро я снова увижу Алю Лауру Амай?